В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Каждый раз хочу попросить у вас прощения, что, отвечая на вопросы, не всегда, возможно, удается достаточно глубоко на них ответить, потому что каждый вопрос требует индивидуального рассмотрения, конкретной ситуации. Безусловно, это и целый комплекс подбора современных лекарственных препаратов, но особенности передачи в средствах массовой информации не разрешают нам по известным и совершенно объективным и правильным обстоятельствам предлагать те или иные лекарственные препараты, не зная пациента. Поэтому достаточно часто чувствую, что хотелось бы глубже ответить, такой, знаете, врачебный стремление, врачебный посыл, но отвечаю, исходя из, в первую очередь, из безопасности и аспектов «не навреди» в той или иной конкретной ситуации. Поэтому, пожалуйста, всегда рады вашим вопросам. Мы очень внимательно их стараемся рассмотреть и дать наиболее полные, безопасные и емкие определения, глубокие, включающие в первую очередь образ жизни, представления, рекомендации. Ждем ваших вопросов. Спасибо. Позвольте мне перейти к основной теме сегодняшней передачи. Мы продолжаем в цикле передач разговор о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, о болезнях печени. И в предыдущих передачах мы разбирали с вами вирусные гепатиты, особенно делали акцент на вирусном гепатите B и C, которые передаются от человека к человеку при повреждении кожи, слизистых, и при контакте с или предметами, или кровью зараженного человека. И помним мы с вами, что в отношении гепатита B, который до недавнего времени был очень большой, серьезной проблемой во всем мире, существует очень эффективная вакцина, которая дает практически 100% гарантию от заражения. И прививку от гепатита B ставят уже первые сутки после родов. В России это введено в национальный календарь. Благодаря этому заболеваемость гепатитом B снизилась очень хорошо. И это сейчас очень редкое заболевание. У молодого поколения, у вакцинированных не встречается, только лишь если болезнь встретилась значительно раньше, в эпоху до установления прививки. Отношения гепатита С прививки нет, но раннее выявление позволяет полностью вылечиться от этого заболевания. Существуют очень эффективные схемы, государственные программы. Нужно только периодически проходить обследование. И в некоторых программах диспансеризации, в частности у людей 30 лет, гепатит B и C включен в программу диспансеризации бесплатно. Нужно только посетить поликлинику, сдать анализы. И в старшем возрасте в поликлинике предлагают эти обследования периодически. Начинается обследование с биохимического анализа крови, определяющего функцию печени. Мы с вами поговорили и в предыдущих передачах о неалкогольной жировой болезни печени, или проще, о жировой болезни печени, которая встречается сейчас очень часто, потому что она идет рука об руку с избыточной массой тела, с ожирением, особенно с абдоминальным ожирением. Если у человека есть абдоминальное ожирение, это увеличенный живот, то есть есть увеличение известных так называемых показателей или маркеров нормальных, объема талии. В частности, если объем талии у женщин больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94 сантиметров, то речь идет об повышенном отложении жира в области живота, так называемого висцерального жира. Это один из самых простых показателей риска, очень высокого риска развития жировой болезни печени. Поэтому в домашних условиях можно очень легко утром, после стула, перед завтраком померить сантиметром объем живота и, соответственно, сделать выводы, есть или нет риск жировой болезни печени, как одном из самых распространенных заболеваний печени в настоящее время, и пройти ультразвуковое исследование живота. УЗИ делается практически во всех поликлиниках сейчас, сделать анализ крови из вены, биохимический так называемый анализ, если есть там отклонения, то серьезно вспомнить о тех особенностях, о которых мы говорили в предыдущей передаче по жировой болезни печени, требующей внимания, диеты, снижения массы тела, приема ряда лекарственных препаратов по рекомендации врача. Самое главное помнить то, что жировая болезнь печени сама по себе резко увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если есть жировая болезнь печени, то риск инфаркта, инсульта, мерцательной аритмии и других изменений очень высок. Это заболевания достаточно часто друг друга усиливают и увеличивают прогрессирование. Третье крупное заболевание, которое до недавнего времени было фактически лидирующим, боролась за ведущие позиции. Третье крупное заболевание болезни печени – это, безусловно, алкогольная болезнь печени. Еще до недавнего времени, в начале 2000-х годов, оно составляло основную массу, основную проблему. Благодаря достаточно серьезным государственным усилиям у нас удалось в России снизить уровень употребления алкоголя на душу населения с 14-16 литров к 20-м годам 21 века практически до 8 литров. То есть это были практически колоссальные достижения общества, сообщества, медицинского сообщества, государственных структур, когда удалось переломить, казалось бы, этот просто невозможно изменить тренд такого колоссального употребления алкоголя. Вспомните 2000-е годы. То есть это такая, знаете, была картина, мне кажется, яркая, когда пиво пили вечером просто для того, чтобы утолить жажду. Уровень употребления алкоголя был колоссальным. В течение времени это стало действительно и социально порицаемо, и государственные программы по регулированию оборота алкоголя, и по ценовой политике, они сделали свое дело. Но, к сожалению, во время эпидемии коронавирусной инфекции в последующем эта ситуация стала не такой положительной. Опять стали тревожные появляться сигналы о увеличении употребления алкоголя, и вслед за этим опять же стал увеличиваться рост появления тяжелых форм, более распространенных форм поражения печени при употреблении алкоголя, что не может не беспокоить и не вызывать тревогу. Поэтому речь об алкогольной болезни печени каждый раз, безусловно, крайне актуальна и крайне значима. Алкогольная болезнь печени – это повреждение печени, ее перерождение, нарушение функции печени вследствие систематического длительного употребления алкоголя. Есть данные о том, что в среднем алкогольное поражение печени достаточно серьезное для здоровья, развивается где-то через 5, реже 7, еще реже позже лет регулярного употребления алкоголя. Всемирная организация здравоохранения считает безопасной дозой алкоголя порядка 20 грамм алкоголя в сутки. 20 грамм этанола в сутки – это всего лишь 50 грамм крепкого спиртного напитка, 40%. Это порядка 200-250 миллилитров вина, и это порядка 500 миллилитров пива. Некоторые могут быть колебания по этим дозировкам, но это усредненно. Дело в том, что речь идет о том, что это безопасно для здорового человека с нормальной массой тела, без хронических заболеваний печени, без хронических заболеваний органов и систем. Как мы с вами понимаем, это практически нереальная ситуация. Только лишь, может быть, для людей в возрасте там 20+, потому что употребление раннее алкоголя, оно резко снижает вероятность того, что человек получит безопасную дозу алкоголя в молодом возрасте. Еще ферментные системы переработки алкоголя не эффективно работают, там дозы другие. Поэтому есть огромное количество нюансов, когда говорится вот о безопасной дозе алкоголя. Все это, как правило, очень такие сложные вопросы, дискуссии, которые медицинское сообщество целиком и полностью переложило в настоящее время в одну фразу. Нужно считать, что безопасной дозы алкоголя просто не существует. Это факт. Ни для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в свое время были такие рассуждения, которые большинство врачей считали спекуляциями, рассуждения по так называемому французскому феномену, когда у французов наблюдалось при употреблении небольших доз красного вина снижение заболеваемости сердечно-сосудистой системы. Это пытались переложить какие-то общие клинические рекомендации во всем мире. Ничего хорошего из этого не получилось, потому что безопасных доз алкоголя не существует просто по сути своей. По многим совершенно простым практическим моментам. Редко кто употребляет одну и ту же минимальную дозу. Нет такой социальной традиции, нет традиции в принципе. Это неприемлемо для России, где так называемый северный тип употребления алкоголя, то есть употребление крепких спиртных напитков, в отличие от ряда стран, где есть другой тип употребления алкоголя, слабые напитки. Если многие вспомнят, то даже чистое вино-то редко употребляет во многих странах Европы. Разбавляют его достаточно серьезно, пьют часто, значит, минимальными дозами, получается, по алкогольным нагрузкам. У нас в России, к сожалению, традиции другие, характерные для северного типа употребления алкоголя, то есть крепкие спиртные напитки и очень высокий процент так называемого запойного алкоголизма, когда человек, ну, такой типичный пример, работает, допустим, он в командировках, там ему нельзя, невозможно, и профессия не позволяет, но приезжая на какие-то малые, значит, отпуск, там, да, и вот он в течение 5-7 дней систематически употребляет дозы, и пусть это даже какие-то незапредельные, но вот этот период запоя, он, к сожалению, очень часто приводит не к формированию хронической формы, а к формированию острой формы заболевания печени. То есть, если человек после нескольких дней употребления алкоголя пожелтел, у него глаза пожелтели, моча стала темной, это одна из самых неблагоприятных форм алкогольной болезни печени – острый алкогольный гепатит. Да, там еще до цирроза, вот формально говоря, может быть, если бы он пил меньше и реже, печень бы выдержала много лет. Но острый алкогольный гепатит – это всегда острый удар, это острая травма. Там не нужно даже хронического длительного употребления. Поэтому самый печальный, самый значимый признак – желтизна глаз, кожи, потемнение мочи. Это немедленная скорая медицинская помощь, немедленное обращение, немедленное спасение человека, потому что печень не работает. И здесь риски развития смерти, они формируются в течение дней. Нужна неотложная помощь в этой ситуации. Очень важно это помнить. Почему формируется алкогольная болезнь печени? Когда человек употребляет алкоголь, это этаноловый спирт, алкоголь перерабатывает этанол в ацетальдегид. Есть такой фермент, который перерабатывает этанол. А вот ацетальдегид – это жуткий яд на самом деле для печени, для внутренних органов. Ацетальдегид, в свою очередь, перерабатывается другими системами. И если у человека есть некоторые колебания в работе этих систем, это часто закреплено в наследственности. И часто видим, что злоупотребление и зависимость от алкоголя, они встречаются в наследственном компоненте, и, соответственно, и алкогольная болезнь печени нередко формируется так систематически, и по наследству видно, что у кого-то было в роду, и, значит, это развивается состояние. Так вот, если у человека индивидуально работают эти ферменты, то есть один фермент быстро перерабатывает алкоголь, и он медленно пьянеет. Некоторые считают, что это хорошо, нет, это нехорошо. То есть там очень быстрая концентрация создается. А плюс, если у него плохо работают ферменты, перерабатывающие вот этот яд после алкоголя, у него как раз создается такая токсическая ловушка, повреждающая печень. Это во многом объясняет и феномен разного риска развития алкогольной болезни печени у людей, употребляющих, казалось бы, одинаковые дозы. Нередко люди приходят на прием, устанавливается диагноз, у него алкогольная болезнь печени, и он апеллирует к обычной жизни со словами: «Да узнаете, я пью там, в разы меньше, чем мой сосед, там, мой коллега, мой родственник, и вот почему так?» Все же, казалось бы, параллельно. Нет, ничего параллельного в этом заболевании нет. Есть огромное количество случаев, и это огромный практически систематический опыт, который показывает, что алкогольная болезнь печени формируется при разных дозах. Кому-то нужно совсем немножко в алкоголях, кому-то нужна большая дозировка. По сути своей, это как раз и приводит к выводу о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Нужно всегда быть в понимании о том, что алкоголь – это повреждающий фактор для организма. Это токсин, это токсическое вещество. Никогда оно не было и не будет компонентом здоровья там, или каких-то других составляющих. Никогда такого не было. То, что алкоголь, безусловно, действует на ряд органов и систем у человека, приводя к некоторому снижению тревоги, к некоторому снижению там, психологического напряжения, это на самом деле большая беда. Дело в том, что снятие тревоги алкоголем – это как раз двойную цену платит печень, поджелудочная железа, почки, головной мозг. За такое снятие тревоги давно уже важно понять, что употребление алкоголя для каких-то внешних факторов, которые помогают там расслабиться, это очень дорогой ценой дается организму, это факт. То есть это очень важный момент. Еще один миф, который хотелось бы упомянуть при разговоре об алкогольной болезни печени, это то, что многие люди считают развитие алкогольной болезни печени следствием некачественного алкоголя. Здесь очень важно разделить большое количество заблуждений и прецедентов. Недавно достаточно ярко в средствах массовой информации прошла ситуация, когда люди отравились метаноловым спиртом, метанолом. Это совершенно разные вещи. Метаноловый спирт – это в любых концентрациях, это токсический яд, приводящий к очень тяжелым последствиям, к нарушению работы нервной системы, почек, печени, и там дозировки минимальные. Там речь идет о токсикологии, об отравлении. При алкогольной болезни печени рассматривается структура употребления этилового спирта, этанола. Это совершенно разные вещи. Так вот, этаноловый спирт, независимо от того, из каких источников, если он имеет одну очень простую формулу, он всегда обычный. Это такая забавная дискуссия, когда люди считают, что алкогольный напиток, содержащий 40% за 1500-2000, он переносится значительно лучше, чем алкогольный напиток за там, 250, за 300 рублей. Все это на уровне психологического убеждения, разных таких фантазий совершенно очевидно. Потому что любой вам химик, любой аналитик совершенно четко скажет, что 40% содержащий алкогольный напиток – это вода и этанол. 40%. И аспекты его получения, они имеют некоторые колебания, разницу, но совершенно не принципиально. Так вот, миф связан с тем, что люди, употребляющие алкоголь, чем дороже, тем лучше, тем безопасней, ничего подобного. Есть какие-то субъективные предпочтения, есть, безусловно, элементы переносимости алкоголя. У кого-то, может быть, или эффекты на сосудистые такие компоненты, головная боль, дискомфорт. Но это никак не влияет на уровень повреждения внутренних органов. Абсолютно. От слова совсем. Речь идет просто об употреблении дозы алкоголя. И получено ли это алкоголя из пива, из вина, из алкогольного напитка 40% за 500 рублей или за 1500 рублей. Разницы никакой нет. Но удивление огромное количество. Приходят люди, богатые, известные, вот диагноз алкогольная болезнь печени, да как, откуда, я же пью только вот там 1500 рублей, крепкие напитки, сколько, да, вот ну там полбутылочки, бутылочка в день, ну да, без разницы, хоть какая цена. Качество алкоголя, если там нет токсинов, если там нет примесей, а что исключается во всех алкогольных напитках, которые продаются в государственных учреждениях, потому что там есть сертификация, они вот по составу, по химическому простые, нужно быть к этому вот мифу, быть очень внимательным и деликатным. К сожалению, за последнее время алкогольная болезнь печени опять стала составлять 50% смертей от цирроза печени. Это все вопрос актуальности. Основные признаки алкогольной болезни печени. Дело в том, что очень долгое время никаких симптомов нет. Абсолютно. Если человек не обследуется, он ничего не чувствует. При активном обследовании ему могут сказать, у вас диффузные изменения в печени. Но как мы с вами с предыдущей передачи поняли, диффузные изменения в печени могут быть как при жировой болезни печени, то есть у человека с избыточной массой тела ожирения, так и при алкогольной болезни печени. Дело в том, что процессы ожирения там такие же. Что человек много кушает, мало двигается, что человек пьет алкоголь дополнительно, у него те же самые процессы ожирения. Но беда в том, что если человек имеет избыточную массу тела и употребляет даже минимальные дозы алкоголя, у него болезнь печени прогрессирует серьезно и может возникнуть даже при вот формально незначительных дозах алкоголя. То же самое касается не просто стеатоза, как первой стадии заболевания, но и алкогольного гепатита. Когда человек сдает профосмотр, ему говорят, вы знаете, у вас в биохимических анализах трансаминазы повышены. Он недоумевает. Вроде все хорошо, вроде чувствую себя нормально. Начинает разбираться, оказывается, что да, и систематические употребления алкоголя существует. Это большая беда. Одна из самых тяжелых форм – это острый алкогольный гепатит, когда человек после нескольких дней запоя пожелтел. Ну и самая драматичная форма – это цирроз печени, когда печень замещается рубцами на 80%, там уже соединительная ткань, клетки не функционируют, тогда у человека уже развивается и желтуха, и отеки, и потеря массы тела, потеря мышц, у него мышцы худеют, руки худеют, может быть и другие какие-то осложнения, увеличение живота, накопление там жидкости. В любом случае, очень важно помнить, что значит, причина – это употребление алкоголя, и мы с вами поняли, что дозировки здесь далеко-таки отличаются от часто таких вот, казалось бы, бытовых и праздничных, ничего страшного, нет, безопасной дозы алкоголя не существует. Это очень важный момент. А план обследования очень простой. Нужно сдать кровь из вены, нужно пройти ультразвуковое исследование. Это два самых простых минимальных исследования, которые позволят поставить диагноз. Если диагноз есть, то лечение включает в себя полный отказ от алкоголя. Это базовое условие, без которого любая терапия малоэффективна. Полный отказ, пожизненный отказ, потому что болезнь возвращается просто с однократного употребления алкоголя. Дело в том, что когда человек принимает алкоголь, у него процессы воспаления в печени, они в последующем растягиваются на 4 недели, как минимум. И часто человек говорит, да знаете, я там пил-то, может, 2 недели назад. Этого вполне достаточно. Там каскад воспаления происходит. Поэтому процессы восстановления очень медленные. Процессы возобновления восстановления после употребления алкоголя, они очень быстро возвращаются. Есть ряд медикаментозных препаратов, но я хотел бы сосредоточиться на двух очень важных моментах из общего образа жизни, которые очень важны при вот уже формировании алкогольной болезни печени. В первую очередь это вопрос понимания, что если у человека есть алкогольная болезнь печени, то это практически всегда уже изначально алкогольная зависимость, то есть человек систематически употребляет алкоголь, и это проблема. И многие люди понимают об алкогольной зависимости, к сожалению, нередко, когда только им говорят о тех или иных повреждениях внутренних органов. И поэтому лечение алкогольной болезни печени в настоящее время без нарколога практически малоцелесообразно. Ну, есть люди волевые, такие, которые, да, увидев проблемы, самостоятельно принимают решения. Но, к сожалению, достаточно часто требуется комплекс, в том числе и наркологических аспектов помощи в рамках борьбы с алкогольной зависимостью у человека. Хотелось бы разобрать несколько простых моментов, которые могут помочь человеку отказаться от алкоголя в условиях семьи, в условиях создания безопасной среды. Это первый момент. Безопасная среда. Обсудить, по возможности создать комфортную обстановку, свободную от алкоголя, позитивную. Если у человека есть алкогольная зависимость, он встал на соответствующую дорогу отказа, совершенно четко нужно в семье принять к вниманию, избегать любую провокацию, избегать праздников, мероприятий, где бывает спиртное, потому что, как сами говорят люди с алкогольной зависимостью, это навсегда. То есть любая провокация, любая дискомфортная среда, нездоровая среда в семье могут создать момент, когда человек возвращается к употреблению алкоголя. Безусловно, здесь очень тонкая настройка, потому что избыточные иногда ситуации тепличного такого условия, они не способствуют, а наоборот даже приводят к спекуляции человека о том, что вот я, если вот что-то не по мне, значит я сделаю. Здесь, безусловно, нужно баланс интересов, но позитивная, безопасная среда для человека со всеми возможностями нужна. Очень важно с человеком проговорить и поддержать краткосрочные цели. Например, если человек не полностью отказался от алкоголя, то проверить объем употребления алкоголя за неделю или попробовать не пить в течение хотя бы месяца, какую-то краткосрочную поставить цель. И достижение небольшой цели повышает уверенность человека в создании серьезных более изменений. Создать фокус, помочь человеку увидеть позитивные изменения, помочь увидеть плюсы трезвости, которые перевесят желание выпить, обсудить, как улучшить самочувствие, как изменить окружение, изменить отношения с окружением, дать возможность больше времени приводить и проводить для себя, для, в общем, целей семейных как таковых. Помочь искать альтернативу, безусловно, заместить вот эту привычку на другие увлечения. Спорт, хобби, хотел сказать рыбалка, но я думаю, что здоровая рыбалка здесь не противоречит, хотя большинство, конечно, людей рыбалку иногда используют как, наоборот, ситуацию, возможности усугубить алкогольную зависимость. Но альтернатива нужна, безопасна. Поддержать человека, насколько это можно. Не винить его, помнить, насколько действительно происходит изменение поведения. Ну и, безусловно, определить и обсудить последствия. Безусловно, не сразу человек слышит, но когда в доверительной атмосфере говорится о том, что это и повреждение головного мозга, повреждение почек, повреждение поджелудочной железы, повреждение мужского здоровья, повреждение печени, повреждение легких, других органов и систем. Безусловно, человек, понимающий важность жизни, понимает последствия употребления алкоголя. Не менее важной является, безусловно, и помощь человеку, который живет вместе с зависимым от алкоголя. Когда человек уже становится созависимым, то есть он всю свою жизнь посвящает человеку, зависимому от алкоголя, забывает о себе, он психологически, практически растворяется в этом человеке, старается ему помочь, совершенно четко нужно понять, что это уже речь идет о созависимости. То есть человек зависим от другого человека, а другой человек как раз употребляет алкоголем. И созависимость – это целое направление работы в психологии, и здесь нужна психологическая профессиональная помощь. И начинается она в первую очередь с признания наличия проблемы, когда нужно понять, что человек полностью растворяется в борьбе с вредной привычкой другого человека. Очень важно оценить свое поведение со стороны, услышать родственников, окружающих, которые говорят, что человек теряет многие аспекты своей жизни. Очень важно дать оценку собственной жизни, насколько она реализуется в рамках своих мечтаний, увлечений, своими очень главными приоритетами, иногда и забывает про детей в семье, посвящая борьбу, соответственно, вот, с алкоголизмом. Очень важно здесь помнить и о создании границ, потому что если не формируются нормальные границы, человек просто поддерживает уже алкогольную зависимость, оплачивает алкогольные напитки, оплачивает то, что он не работает на самом деле. И здесь, конечно же, психотерапевтическая помощь, она очень важна, как и такие элементы, как посещение группы поддержки, где можно поделиться опытом с другими людьми, оказавшимися в похожей ситуации, проговорить со специалистом-психологом и изменение поведения членов семьи и понять уровень ответственности свой и ответственности человека по борьбе с этой зависимостью. Поэтому это целый комплекс советов, важного понимания. Но основа здесь, безусловно, одна. Алкогольная болезнь печени может быть побеждена исключительно только лишь отказом от алкоголя. Это одна из самых сложных проблем. Легко сказать, но сложно выполнить, потому что это и психологические, и социальные, и финансовые, и огромное количество других нюансов, которые требуется учитывать в борьбе с этим состоянием и злом. Помощь нарколога достаточно часто является определяющей в рамках борьбы с этой проблемой. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: мужа поставили диагноз гастрит и панкреатит. Сказали, есть маленькими порциями. А каким должен быть объем этой маленькой порции? Уважаемые радиослушатели, здесь все достаточно просто. Маленькая порция – это порция половина от обычной пищи, от обычного приема пищи. То есть, если питание было сбалансированным по количеству калорий, очень просто определить, насколько сбалансированное питание по количеству калорий – это посмотреть на массу тела. Если масса тела у человека равна рост минус 100 у мужчины, то он правильно питался. Если больше показатель, значит, есть избыточная масса тела. Поэтому здесь помимо малых порций нужно еще и уменьшение общего количества пищи, если говорить упрощенно. Или вторым показателем может являться и объем талии. Если у человека, помните, мы с вами говорим эти цифры достаточно часто, объем талии больше 94 сантиметров, у него абдоминальная форма ожирения. То есть нужно уменьшать объем употребления пищи. Но если объем талии нормальный, масса тела нормальная, тогда то питание, которое у него было до этой рекомендации, делится напополам. То есть, грубо говоря, не завтрак, а завтрак один, завтрак два. И, например, на завтрак он съедал 6 ложек гречневой каши. Нужно съедать 3 ложки гречневой каши, сделать перерыв, насколько позволяют условия, работа, в течение полутора часов, и съесть второй завтрак, также с обедом, если он кушал на обед там 2 порции курицы, допустим, да, то делится обед с интервалом 2 часа на пополам гарнир и, соответственно, белок, рыба, курица. То же самое с ужином, то есть это объем, поделенный напополам. Следующий вопрос нам задает Наша радиослушательница из Белоярского района, рекомендовано пить 2 литра жидкости в день. А что входит в эти 2 литра? Только вода или суп и чай тоже? Уважаемые радиослушатели, да, стандартная рекомендация для здорового человека без болезни сердца, без болезни почек. Это 2 литра в жидкости, хотя она очень условная, потому что на самом деле нужно, конечно же, приближаться к более таким правильным цифрам для каждого человека. А более точные цифры – это 30 мл, как минимум 30 мл на килограмм массы тела. И поэтому, если у человека масса тела 90 кг, то это, вы понимаете, будет больше цифра. Если масса тела у человека 50 кг, то вполне достаточно будет ему 1,5 литра жидкости в день. Очень важно помнить, что рекомендуется регулировать объем жидкости в зависимости от жизнедеятельности, от сезона человека. То есть в жаркие дни, когда человек потеет, то есть он просто субъективно замечает, что он потеет больше, он же должен добавлять еще минимум 0,5 литра жидкости в день. Если он даже зимой сильно поработал, пришел домой, побросал снег, у него мокрая рубашка, то, соответственно, он должен дополнить еще 0,5-1 литр жидкости в день. Потому что с потом теряется большой объем, с дыханием при физической нагрузке теряется большой объем. Очень важно помнить. Одним из простых регуляторов адекватного и неадекватного потребления количества жидкости является сухость во рту и тембр голоса. Если заметил человек, что у него есть сухость во рту, то это один из таких простых, неспецифических признаков, когда нужно дополнительно принять жидкость. Если у него голос сел, немножко осип, то особенно если есть какие-то еще и потери жидкости при болезненных состояниях, очень важно здесь увеличить объем жидкости больше для восполнения. А сам объем уже не принципиален. Это вода, суп, чай, любая жидкость здесь, в общем, идет в общий баланс. Ну, здесь лучше чуть больше, чем меньше на самом деле. Особенно для пожилых людей, особенно для людей, которые вот, лежат, мало двигаются. К сожалению, это одна из самых больших проблем в пожилом возрасте, с большим количеством заболеваний. Очень большой процент людей поступает в стационары, врачи замечают, что они обезвожены. То есть пожилой человек, требующий ухода, не допивает воды, ему не дают воду, то есть то ли какие-то ограничения, то ли снижение качества ухода здесь происходит. Поэтому, если нет строгого регламента, врач по сердцу, по заболеваниям почек говорит, что знаете, вот такой-то объем не больше, то здесь всегда нужно немножко с плюсом, потому что почки работают за счет жидкости, они ее фильтруют и за счет этого работают и почки, и сосуды. Здесь вопрос не до получения жидкости более актуальный, чем на самом деле при увеличении его. Если у человека есть сердечная недостаточность, одышка, отеки, там, нарушение работы почек, да, здесь лимит должен быть строгий, но в других ситуациях жидкость должна как раз немножко с плюсом даже употребляться. Это очень важно. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она просит рассказать о заболевании тонкого кишечника. Диагностика, симптомы, лечение. Почему при безглютеновой диете не восстанавливается его работа? Еще просьба рассказать про опущение желудка. Спасибо большое за замечательный вопрос. Если позволите, наиболее подробно я на него отвечу в следующих передачах, когда мы перейдем к болезням тонкого кишечника, посвятим этому основную часть нашей передачи. А вкратце могу сказать, что болезни тонкого кишечника – это достаточно редкие заболевания. Редкие по сравнению с другими болезнями. Самое частое заболевание тонкого кишечника – это целиакия, непереносимость глютена, то есть компонента, который содержится в хлебе, в ряде других злаковых. Да? Вот. И болезнь проявляется частым, обильным жидким стулом. Основной симптом заболевания тонкого кишечника – Это нарушение переваривания, нарушение всасывания. У человека большой объем стула, и, может быть, стул чаще, но объем значительно выше. Это вот основной симптом. Дело в том, что да, при целиакии, то есть непереносимости глютена, это наследственное заболевание. В кишечнике формируется воспаление, кишечник теряет полезные вещества, они всасываются, у человека нарушается процесс формирования нормальной массы тела, усваивания железа, очень часто анемия железодефицитная. И основа лечения этого заболевания – это исключение продуктов, содержащих глютен. И сейчас есть целые направления в большинстве продуктовых магазинов, где предлагают и безглютеновую, соответственно, муку, хлеб, другие продукты. Это очень важно, потому что 1% населения страдает целиакией. Очень распространенное заболевание. Раньше просто говорили, а дисбактериоз. Нет, это вот нужно обследование. Есть кровь, анализ крови, который легко устанавливает это заболевание, если есть подозрение. Но дело в том, что безглютеновая диета иногда, заметили, помогает людям, страдающим функциональными заболеваниями. Допустим, расстройствами работы кишечника на фоне стресса. У некоторых людей работает эта диета, но у некоторых не работает. И врач здесь применяет эту диету в качестве пробной терапии. Это достаточно распространенная ситуация. Врач видит подозрение, предлагает диету. Если в течение 2-4 недель есть улучшение, значит, да, эта диета подходит. Если нет, то совершенно четко надо отказываться и не ждать дальше. Это очень просто. Что касается опущения желудка, это особая ситуация, которая формируется, как правило, у человека с дефицитом массы тела или при быстрой потере массы тела. И здесь очень важно разобраться, почему дефицит массы тела, почему быстрая потеря массы тела нередко. Это состояние связано с хроническим тревожно-депрессивным расстройством у человека. И здесь без совместной помощи врача-гастроэнтеролога, терапевта, с психотерапевтом без психотерапевта не обойтись. Очень важно прислушаться к рекомендации, пройти консультацию психотерапевта, лечение, исключить заболевания, которые приводят к потере массы тела, набрать вес, и тогда очень часто вот эта ситуация она разрешается и улучшается. Но есть и комплекс лекарственных препаратов, которые помогают. Но мы подробнее можем, да, затронуть эту тему в последующих передачах. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит рассказать про пользу и вред окрошки и грибов. Уважаемые радиослушатели, если позволите, несколько так более общих отступлений в рамках вот, питания и рассуждения о пользе и вреде. Это достаточно традиционный разговор и иногда дискуссия, иногда обмен мнениями между врачом и пациентом о вреде и пользе тех или иных продуктов. На самом деле здесь очень много допущений, очень много мифов. Иногда даже спекуляции, когда и утверждают о том, что тот или иной продукт может быть полезным. Тот или иной продукт может нанести вред. Ну, например, миф о том, что грибы могут привести к повреждению поджелудочной железы или там, заболеваниям желудка. Совершенно неправда. Если у человека есть факторы, которые мы с вами разбирали выше, например, инфекция геликобактера, но у него будет гастрит. И сколько бы он грибов не ел, ему будет хуже. Значит, если у него нет гастрита в результате того, что у него нет геликобактера инфекции, сколько бы он не ел грибов, у него гастрита не будет. Да, может быть, из-за переедания грибов у него дискомфортные явления, чувство тяжести, потому что грибы – это тяжелая достаточно пища. Но они не вызывают гастрит, они не вызывают панкреатит, они не вызывают заболевания печени. Это всего лишь один из компонентов на самом деле. Поэтому лечиться какими-то продуктами питания совершенно не нужно. Больше такой психологический нюанс, отвлечение, занятие, может быть интересное, может быть абсолютно не очень. И утверждать, что человек, который ест одну окрошку, он будет болеть, или то, что он не ест окрошку, у него наоборот, будет меньше техильных заболеваний, совершенно не нужно. Нужно понять, что это из области, во-первых, качества продуктов. То есть, если продукты качественные, принятые в удобном объеме, не, соответственно, приводящие к избыточной массе тела, все вполне достаточно и хорошо. Если продукты некачественные по компонентам, да, в окрошке, если грибы собраны в экологически нечистом районе, то есть содержат большое количество тяжелых металлов, да, определенный риск накопления этих металлов и формирования осложнений на те органы и системы, через которые выводятся эти вещества, да, могут быть некоторые факторы риска осложнения или обострения заболеваний, то очень-очень условно. Если в разумных пределах, то ни вреда, ни тем более возможности вылечить какое-то заболевание этими продуктами не нужно. Нужно понимать, что это просто компонент, очень важный, нужный, разнообразный компонент питания. А питание – это базис. Нормальное количество калорий, нормальное количество белка, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Чем разнообразнее питание, чем меньше сахара, тем больше, чем больше, соответственно, овощей, тем более здоровое современное питание. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать, как восстановиться после укуса клеща. Диагноз – боррелиоз. Уважаемые радиослушатели, в эпоху, когда не было известно заболевание боррелиоз, не было лекарственных препаратов, боррелиоз не проходил самостоятельно. Он приводил к повреждению сердца, печени, суставов. И, безусловно, комплекс мероприятий, восстановлений был очень большой, сложный и требовал большого внимания. В настоящее время, когда диагноз устанавливается сразу, то есть произошел укус клеща, произошло исследование, да, клеща на эту инфекцию, человек сдал кровь, у него установили эту инфекцию, и самое главное, он прошел курс лечения с помощью лекарственных препаратов по определенной схеме, по определенной длительности, врач это говорит, нужно пить то-то, столько-то, такой-то препарат. Вот, провели контрольные исследования, никакого восстановления не нужно, потому что здесь процесс острый, и он останавливается с последней таблеткой приема. Поэтому, если происходят какие-то обострения у человека во время лечения боррелиоза или после лечения боррелиоза, как правило, речь идет о обострении хронических заболеваний. То есть, допустим, у человека были заболевания суставов, и вот на период боррелиоза он имеет те иные обострения. Тогда нужно заниматься непосредственно программой по реабилитации, лечению болезней суставов. То есть лечебная гимнастика, физкультура, но это вне боррелиоза, это те болезни, которые были до боррелиоза. Сам по себе боррелиоз острый, в настоящее время практически никаких последствий не дает. Иногда бывает редко нежелательное явление курса терапии. Тогда врач видит, да, необходимо поправить микрофлору кишечника, есть симптомы. И, соответственно, основное направление – это наличие тех или иных проявлений, которые есть. Если человека ничего не беспокоит, не стоит переживать и бояться, что есть какие-то последствия, которые требуют реабилитации. В подавляющем большинстве случаев, если не сказать, что всегда, когда диагноз поставлен вовремя, лечение пройдено, реабилитация, восстановление не требуется. Эта болезнь останавливается полностью благодаря современным аспектам лечения. Здесь нужно просто прислушаться к здоровью и услышать рекомендации врача по лечению. Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем нашу передачу. И позвольте мне напомнить вам о важности подготовки к осени с точки зрения здоровья, с точки зрения того, что осень неизбежно приводит к всплеску простудных заболеваний. Все возвращаются из отпуска, из разных регионов, детишки идут в школу, в детский садик, и вспышки простудных заболеваний в этот сезон, к сожалению, являются стандартным вариантом. Поэтому, пожалуйста, вспомните еще раз об очень важных аспектах образа жизни осенью. Режим очень четко, качественный сон, эффективное и правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Очень важно, если врач говорил и напоминал вам о том, что у вас выявлен дефицит витамина D, вспомнить о необходимости его приема, потому что количество солнечных дней резко снижается, и осенью потребность в витамине D, она растет. Это очень важный аспект такой витаминной профилактики, осенних состояний, стимулирующих иммунитет и ряд других аспектов. Безусловно, очень важны меры профилактики депрессивных расстройств, потому что осень, выход на работу, ситуация, требующая особого внимания, повышенной нагрузки. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.